Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это наша программа, совместная с журналом «Знание и сила». У нас есть традиция, по которой каждый последний, вот так вот получается, субботу августа, перед Бородинскими днями, мы собираемся для того, чтобы отметить очередную годовщину Бородина и посмотреть, что будет происходить на Бородинском поле и что к этому приготовлено. Александр Валькович у нас в гостях, президент Международной военно-исторической ассоциации. Александр, добрый день.
Добрый день.
Я хочу сделать одно объявление, которое не относится к нашей передаче, а относится к передаче предыдущей, к беседе с Петром Тодоровским. И вторая часть этой беседы будет у нас в понедельник. Вы услышите ее в понедельник, потому что нам часть пришлось, ну, так сложились обстоятельства, что немножко сократилась она сегодня. И поэтому получилось в двух частях. И вторая часть была записана, и вы ее услышите, будет записана вот, в настоящее время. И услышите в понедельник. Возвращаемся к нашим Бородинским дням. И мы все ближе, с каждым августом мы все ближе к 2012 году.
К юбилею, да.
Да, к юбилею, который и он должен быть всем нам хочется, особенно тем, кто помнит такой какой-нибудь 62-й год. Вот, по-моему, 62-й год был такой ключевой, да?
Ключевой открытие панорамы, принятие постановлений правительства, ряд интересных изданий. Но тогда еще не было реконструкции.
Тогда не было реконструкции. Но вот кто помнит 62-й год, и те, кто тогда, вот как вот мое поколение, вот тогда мы совсем маленькие, заинтересовались как раз всем этим, и войной 12-го года, и все это было так живо, в это играли. У нас же люди в школе распределяли роли. Тогда не реконструкция, вот, правда, многие из них стали специалистами. Как тот же самый Володя Понцев стал специалистом по многим вещам, которые относятся к шорному делу и к оружию и так далее.
Ну, и вот. Как раз выход, извините, что перебью, как раз выход гусарской баллады.
И выход гусарской баллады при всех ее остроумнейшим образом разобранных впоследствии неточностях, так мягко
скажем.
Тем не менее, дух там был дух. Чудесный,
да,
совершенно.
Да.
Был. Ну вот, что нас ждет сейчас?
В этом году на Бородино впервые будет воспроизведено в миниатюре основные ключевые эпизоды Бородинского сражения. Я хочу сказать, что как раз в разделе не так. В действительности битва длилась 2 дня, да, и 1 день передышки и подготовки. То есть прологом к генеральному сражению это бой за Шевардинский редут, это часть первоначальной позиции русских войск. И, соответственно, в реконструкции в течение часа мы воспроизведем следующие события, которые разворачивались 198 лет назад. Это бой за Шевардино, затем атака на село Бородино, пролог уже генеральной битвы. Впоследствии это штурм, первая атака и взятие батареи Раевского. Это, естественно, ожесточенный бой за Семеновские флеши, который защищала армия князя Багратиона. Это и рейд Уварова, и вот эта финальная часть, которая будет наглядно показать о том, что слова Льва Николаевича Толстого о нравственной победе, которую одержали, я думаю, что мы постараемся продемонстрировать вот упорство, ожесточенность, и как те укрепления из рук в руки переходили несколько раз, и как, какие потери и какой ценой нашим предкам досталась та нравственная победа и те результаты, которые привели в конечном итоге к победоносному завершению войны, несмотря на огромные жертвы и потерю даже
Москвы. Да, несмотря на оставление Москвы.
Да,
и,
да.
И вот... Здесь, собственно, Бородино. Вы говорите впервые. Собственно, здесь вот премьеры, собственно, эпизодов получается.
Раньше у нас был один эпизод. Мы демонстрировали фактически там либо бой за флеш, либо за курганную высоту, ту же батарею Раевского. А сейчас мы решили вот в миниатюре. Ну, вот как наглядно, то есть вот соотношение то, кто делает миниатюры военно-исторические, когда соотношение сил, естественно, битва длилась 15 часов, у нас сражение в течение часа, и там было задействовано 300 тысяч, у нас задействовано 1000 человек, и пропорция кавалерии, но силы у нас фактически равны, как это и было в действительности в 12 году. И у нас будут интересные кавалерийские атаки с французской стороны, потому что сейчас 5-й кирасирский полк, который возглавлял генерал Калинкур, идущий в атаку на батарею Евраевского, сейчас он будет усилен карабинерами, которых еще нет в реконструкции, а у нас в России они появились. То есть вот эти латники, элита на двухметровых лошадях, сами тоже по 2 метра, в латунах со сталью, латах и касках с красным гребнем. Ну, это вот, то есть это вот упоение, ну, наряд, ну, скажем, сынов Марса истинный. Вот этот клуб впервые у нас появляется, ему возглавляет Михаил Шмаевич, и вот они своим иждивением, учитывая, что большие затраты, но вот это будет, одно из таких...
А где же вы это самое, вот, заводите лошадей, вот...
Часть клубов кавалерийских имеет собственных лошадей, и на протяжении уже 10 лет у нас добрые отношения с владельцами конюшен в окрестностях, ну, в Подмосковье, которые любезно нам предоставляют.
Но это ведь не абы какие должны быть.
Они, естественно, должны быть, не реагировать на выстрелы, и на шум, на даже барабанный бой, на крики, и, соответственно, действовать в строю, то есть не распадать строй, это самый важный показатель, элемент той тактики того времени, что мы стараемся делать.
И для этого нужны ведь постоянные тренировки.
Безусловно, но большая часть кавалерийских клубов вот сегодня заезжают уже на литовские уланы, которые обустраивают свой лагерь, где будет соответствовать все тому внешнему виду. Единственное, что, естественно, в самой войне все палатки были отправлены в обоз, и все делали бараки либо шалаши. Но мы сейчас исходим из того, что мы все-таки представляем некий условный элемент воинского лагеря той поры, где палатки именно образца 1612 года. Они еще были приняты при Павле, но и нашли применение при Александре Первом.
То есть здесь соблюдается разумная мера условности?
Безусловно. Конечно. Безусловно. Так же, как если бы застрельщики действовали на протяжении часа впереди батальонов, то зритель просто уже из-за перестрелка, она длилась бы час и другой. То есть мы, естественно, ускоряем темп движения, но элементы тактики и как все это происходило, как из походных колонн сворачивались боевые порядки, каким аллюром начиналась атака, как она ускорялась, как действовали, сколько темпов нужно было из ружей и как стреляли канониры с обеих сторон.
А Влад из Питера спрашивает, что с ружьями, какие ружья у вас?
В этом году из-за неких проблем и несовершенства закона об оружии у нас мы берем в аренду с киноконцерна «Мосфильм» оружие, которые использовались еще при съемках «Войны и мир» Сергея Федоровича Матурчука.
Хорошо, что они хранят.
Но есть проблемы. Нам вместо 200 единиц выдают только 100. И вот я надеюсь, эту проблему решат, потому что заместитель Шахназарова, который отсутствует сейчас, находится во Франции, не могут принять это решение. Но это вот та угроза, когда часть доблестных пехотинцев может идти в атаку безоружной.
Нехорошо.
Совершенно. И я думаю, что все-таки будет то решение, которое необходимо для того, чтобы все-таки зритель не страдал.
Ну да. Потому что тогда как теряется смысл. А почему такая волокита? Почему по тем же правилам, предположим, мы и ввозим, что, простите мне, какие-то стволы непонятного происхождения, вот для бандитских целей, чтобы проверили, и историческое оружие, которое имеет там 5000 печатей на каждом экземпляре, документ.
Здесь ситуация такова, что сейчас допускаются для участия в реконструкции сертифицированные изделия, то, что делают либо филиалы, либо вот и в Индии это развивается, та индустрия, то, что фактически это гладкоствольные, их можно, и они имеют шпильки, которые не позволяют производить боевой выстрел. Это милиция разрешает. То есть здесь есть, учитывая огромное стечение народа и антитеррористические, так сказать, деятельность, то есть вот это обусловлено. Хотя на Западе все гораздо проще, и учитывая, что просто здесь нужно некий
несмотря
коллектив.
Несмотря на то, что меры антитеррористические на Западе, ого-го, какие везде.
Ну, вот, к сожалению, сейчас уже есть некое понимание и у правоохранительных органов, что найти компромиссное решение. Но вот пока ждут неких указаний свыше. Я думаю, в рамках подготовки юбилея...
Вот я думаю, к 2012 году бы вот все решили.
Я думаю, что да, потому что мы ждем минимум 3000 из рубежа участников на юбилей.
Да, только
который, будет, естественно, имеет свое вооружение, которое...
Да, будет обидно, если вдруг из-за какой-нибудь ерунды последний момент что-нибудь будет не так.
Но вот те первые шаги, которые предприняты, видно, что по результатам первого заседания Госкомиссии к подготовке юбилея распоряжение дано, и, в принципе, правоохранительные органы находят, вырабатывают эту тактику, как бы это облегчить все-таки участь тех, кто приедет к нам на праздник, вооруженные вот этими краткоствольными репликами кремневых ружей той поры.
Да. Ну, а потом, конечно, еще если говорить, вот здесь говорят, вот дети, вот играют. Да, дети, да, играют. Все правильно. Только так можно понять, как все происходило. Мне всегда было еще обидно вот что. Несохранение ремесел. Вот в массе областей, там, когда приезжает друг наш Александр Пикуленко и говорит, что до сих пор делают те же самые колеса, которые были от карет, а потом у первых автомобилей, и это делают по той же технологии и практически на тех же станках, которые были когда-то, с теми же инструментами. Вот если уж не сохранили, то возродить вот инструменты, это ведь тоже одна, возродить ремесла, показать, как это делали.
Реконструкция как раз позволяет возрождать. Это речь идет и о Средневековье, когда даже вот ковку, кольчуг и гончарное искусство. И также, учитывая, что у нас ручное все работает, и здесь и кожевенных дел мастера, и портные, которые строят мундиры. То есть все это сейчас именно по технологии того времени. И учитывая, что у нас свыше 1000 бойцов, а все они экипированы надлежащим образом, это говорит о том, что все-таки возрождается и сохраняется, по крайней мере. Естественно, скажем, это уже составная часть жизни людей. И это все-таки не дети, потому что средний возраст реконструкторов, которые участвуют вообще в движении военно-исторической реконструкции, это 30 лет.
Нет, ну это хорошо, да, когда говорят дети с каким-то таким высокомерием. Конечно, дети, правильно, потому что если человек остается там не подростком озлобленным, а если остается во многом ребенком, который хочет себе все представить, который играет в кино, играет в книги, который, когда читает об истории, хочет это себе представить вживе, это правильно, только так можно понять какие-то вещи. Пока мы не увидим, как колонна развернется, мы никогда не поймем, что это было. Мы и «Войну, и мир»-то не поймем.
Ну, как раз сегодня на 7-м канале целый день будет идти серия «Война и мир». И здесь можно сравнить знания консультантов того времени, когда снимался этот грандиозный эпопея, и что в действительности, на самом деле, как двигались и русские, и французские войска. Вот если... Наконец, это будет идея, чтобы создать достойный. Но, опять же, это талант режиссера, и, естественно, и выделенные средства, и актеры, и, естественно, реконструкция. Я имею в виду некий фильм, посвященный событиям к юбилею, посвященный грандиозной эпохе 12-го года.
А вы знаете, почему-то в мире, почти даже в мире, никто не берется. Я несколько читал вот неосуществленных проектов о наполеоновских войнах, даже и о Наполеоне, да, о других компаниях, не только русской. Много было неосуществленных проектов, как ни странно, после успеха «Войны и мира» и после неудачи «Ватерлоо». Потому что была это прекраснейший фильм, и с точки зрения истории, но совершенно изумительный, и актерский изумительный, и режиссерский он великолепно сделан, абсолютно адекватный фильм. Но у него был прокатный неуспех. Почему, до сих пор непонятно, собирался Кубрик делать фильм о Наполеоне. Кубрик, который так изумительно снял весь 18 век в Барри Линдоне, включая и Семилетнюю войну. И все срывалось. Вот я не знаю, вот все срывалось. Это очень трудно сделать большой фильм. И о войне 12-го года, я думаю, тоже. Я говорю, хочется, чтобы это не какая-то не полукомпьютерная ерунда была.
Безусловно.
А чтобы был настоящий, настоящий.
То подражание, которое турецкий гамбит, вот этот как раз пример.
Там было как-то массово, массово сделано, потому что без компьютера, естественно, не обойдешься сейчас. Но он был, я бы сказал, достаточно негодным образом использован.
Это так, и там много еще и недостоверно. Но здесь вот, к сожалению, у нас сейчас в историческом жанре это некое... Ну, я бы сказал, что все-таки часто идет эта клюква.
Да.
Если так можно выразиться.
И вот интересно, мы сейчас как раз и с военными говорили перед программой «Военный совет», что если взять счеты и примитивный калькулятор и посчитать, сшить, сделать, снять достоверную униформу, поведение людей ни на копейку не дороже, чем снять ерунду, также, чем пошить негодную, например, униформу.
Безусловно.
Это стоит абсолютно одинаково. И есть масса людей, которые будут работать не за бешеные деньги консультантами, которые просто будут рады и счастливы оказать помощь и показать, как это было, и просто помочь.
Здорово. Вот здесь важно еще и дух, вот постигнуть тот дух эпохи, это тоже непросто, но для этого нужно действительно полное погружение в то время. И говоря о реконструкторах, что это все-таки не актеры, а люди, которые действительно зрители, почему приезжают так много их и постоянно на поле, они видят именно подлинных солдат, либо Великой армии, либо Русской армии, и гренадеры, и гусар, потому что они естественны, они не играют, они живут. Вот в те дни они становятся на несколько дней солдатами воссоздаваемой эпохи.
Мы всегда с удовольствием слушаем рассказы или видим о всяких мелких и важных, наоборот, правилах, которые существуют. Там, что можно курить, например. Проблемы наручных часов.
Да.
Которые... Вот масса всевозможных приятных, хороших деталей, которые существуют для того, чтобы понять изнутри, как это происходило. Как организовано, спрашивает у нас из Казани наш слушатель, спрашивает, как... Вот Булат. Как организовано мероприятие для зрителей и куда ехать? Булат вот намерен поехать.
В этом году общими усилиями, прежде всего, достигнуто понимание руководством правоохранительных органов, учитывая, что курирует этот праздник с точки зрения общественной безопасности генерал-майор милиции Крыхтин Виктор Викторович, сделано так, чтобы разбить на сектора, чтобы не беспорядочно просто толпой заходили, а было три сектора, большее число трибун, но, естественно, они платные. И, с одной стороны, принимаются меры, чтобы был некий досмотр, учитывая своеобразие нашего переживаемого сейчас в стране периода, но стараются...
То есть проходить через рамки, грубо говоря.
Через рамки, да. И вот вчера была пресс-конференция в РИА Новости, где говорили, что нельзя, не рекомендуется брать с собой, чтобы не создавать проблемы. И, соответственно, желание так, чтобы все-таки больше было комфорта, чтобы люди меньше шли несколько километров, как обычно это было, стоянки все-таки распределены равномерно. И впервые сделано большое количество стоянок на 500 мест рядом непосредственно с пласт-театром, где будет разворачиваться реконструкция.
Да, хорошо. Так что движемся, и мы можем рассчитывать на то, что еще и к 2012 году,
да,
году будет развиваться.
Да, и заезд лучше всего, минуя Можайск, ехать по Минскому шоссе и сворачивать на 131-м километре. Заезжать со стороны, ну, то есть с Калужского монастыря, то есть со стороны западной, и тогда меньше будет проблем, и сразу же у них будет легче и доступ, и меньше они времени на дорогу потратят.
Угу. Я думаю, что мы даже можем на сайте приложить к нашей передаче. Я прошу ребят сделать, приложить маршрут.
Да, ну вот да. Как раз на...
Вот, да, вот есть маршрут.
Там есть маршрут.
Да, его можно совершенно спокойно, да, приложить к рассказу о том, что будет. У нас еще один увлекательный есть аспект. Я думаю, что после новостей мы как раз поговорим о гвардии, потому что книжка выходит том за томом. И Александр Валькович эту книжку делает, и год за годом на нее, я бы не сказал, тратит, а ей посвящает. И, на мой взгляд, совершенно уникальная вещь. Сколько я посмотрел этих всегда альбомов и книжек наших и не наших по разным аспектам военной истории. Я думаю, что это совершенно грандиозная вещь. Когда выйдет, просто будем все, я думаю, ринемся за нею. Это золотой век гвардии и гвардия от ее рождения. До чего вы хотите довести?
До Александра Первого.
До Александра Первого включительно.
Да. Сейчас первые два тома посвящены эпохе от Петра Первого до реформ Павла. То есть это век 1801 года.
Я надеюсь, что кто-нибудь подхватит и сделает. А есть ли книги про последующие? То есть,
Но вот, скажем, там в том прелесть новизны вот моего труда заключается в том, что я все-таки поверял расхожие стереотипы документами, обращаясь к полковым архивам и вот сопоставляя. Поэтому как раз в рамках программы не так можно сказать, что вот то старшинство преимущества гвардии в двух чинах, которые кочуют из справочных изданий, достоверно только лишь в одном. Это касается обер-офицеров гвардии, но не касается чина полковника, который был единственный штаб-офицерский чин после реформ Павла. Ну и опять же уровень образования, повседневная жизнь, судьбы гвардейские. И если сравнивать, что было, например, у Наполеона, то есть элементы, когда... действительно, гвардия это всегда была отборная часть. Из 40-миллионного населения России времен 12-го года можно было бы собрать несколько тысяч молодцов. Причем это в основном уроженцы центральной губернии, как правило, рослые, потом уже начинают подбирать по масти, когда голубоглазые и курносые, шатены служат в Семеновском полку, павловцы, курносые. И
какие они еще могут быть?
Речь идет постепенно. То есть эскадроны, также масть лошадей, гнеды, в одном эскадроне вороны, в ином, и потом уже развивается при конце царствования, это становится уже просто масть и полковая полностью.
Александр Валькович, и мы продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш разговор в нашей программе совместной уже 20 лет идущей практически. По совместной программе с журналом «Знания и силы». А сегодня мы говорим о дне Бородина с Александром Вальковичем, президентом Международной военно-исторической ассоциации. Несколько технических вопросов. Станислав спрашивает, когда будет реконструкция, в субботу или воскресенье? В воскресенье, а еще будет что-то в среду, да?
Нет, годовщина. Сейчас поясню. В воскресенье в 2 часа это будет реконструкция эпизодов битвы. Угу. Накануне в 10.30 будет... В 2 часа. А накануне в 10.30 уже по давней традиции будет церемониал командного пункта Наполеона и памятника погибшим Великой Армии. А в 12 часов будет церемониал у главного монумента на батарее Раевского. В субботу у нас, помимо инспекции маневров и смотров, и сбивания батальонов и эскадронов, у нас будет репетиция. Условно говоря, несколько будет прогонов, чтобы мы могли достаточно слаженно, четко, динамично представить сцены битвы.
Да. А собственно, все в воскресенье.
Все в воскресенье, и лучше всего приезжать, не позднее 10 утра, чтобы можно было бы посмотреть поле, побывать в экспозиции музея, а затем выдвинуться на плацтеатр, где будет природный амфитеатр, где и будет состояться сама реконструкция.
Спрашивают, на электричке как лучше добраться, и будут ли автобусы?
Дополнительные автобусы будут отправлены из Можайска до села Бородина. Электрички, число их увеличилось, и они будут идти до Бородина, и можно посмотреть расписание с Белорусского вокзала. И будет еще несколько челночных рейсов со станции Бородина до села Бородина, с тем, чтобы вот поток желающих увидеть это, дать им возможность не пешком идти, потому что если вдоль с крайнего левого фланга идти, это где-то порядка 3 с небольшим километров. Не, учитывая, что часто берут детей, не всегда это...
Да, это будет утомительно, да. Конечно. И такой еще вопрос. Вопрос, как всегда, финансовый. А кто финансирует? Кто спонсор реконструкции, спрашивают?
В этом году спонсором, партнер реконструкции будет несколько компаний. Одна – это вода «Сила Байкала» и чай, знаменитый чай фирмы «Нури». Угу. А вообще выделяется ассигнование на День Бородина из федерального бюджета по линии Министерства культуры. Но, как обычно, средств выделенных недостаточно, и могу сказать, что по смете, которая утверждена была, нужно человека накормить на 100 рублей в день.
Да.
Естественно, понятно. Есть нехватка на многие аспекты, и более того, вопрос компенсации проезда, потому что у нас в этом году из различных регионов, начиная от северо-запада и южных областей до Сибири, также наши чешские друзья приезжают. Компенсация речь не идет, а они тратят большие деньги не только на свою экипировку и аренду лошадей, но и на дорогу. Поэтому, я думаю, спонсоры нам нужны, и после пресс-конференции и обращений какие-то налаживаются контакты, и думаю, даже несмотря на нынешний кризис, все-таки это выгодное мероприятие, учитывая, что порядка 100 тысяч зрителей увидят их и рекламу, и попробуют их, например, продукцию.
И еще перед тем, как мы перейдем к гвардии, здесь спрашивают, есть ли сведения о том, как региональные власти всевозможные готовятся к юбилею, потому что событий войны 12-го года-то много, и много интересных, один Смоленск чего стоит?
Это так. Я могу сказать, что, имею честь участвовать в работе общественного совета в помощь госкомиссии по юбилею, естественно, есть сведения о том, что как готовится ряд губерний. Очень активно это Смоленская губерния. Они восстанавливают крепостные стены, намерены возвести несколько новых памятников на поля сражений, реставрировать те надгробные плиты героев 12-го года. Есть и в Калужской губернии понимание. И в целом, и даже в отдаленных, то есть есть ряд... где будут изданы сборники документов, какие-то памятные издания. Есть лучшие издания, которые были сделаны к юбилею, к столетнему, будут переизданы. Мы предложили проект юбилейной медали, которая будет награждаться всех, кто принял участие в подготовке и внес значимый вклад в подготовку юбилея. Так что много каких-то конкурсов, есть вот эти интерактивы. Я думаю, что вот это та возможность напомнить о нашей великой истории, и это действительно не случайно 12-й год так до сих пор волнует наши умы и наши сердца.
Да, готовятся все, вот тут Александр нам напоминает и рассказывает о том, наш слушатель Александр, как с 2002 года, они готовятся, они миниатюристы, как они готовятся. Спасибо вам за адрес сайта, мы обязательно посмотрим.
И говоря о информации праздника, то можно зайти на сайт Бородинского музея, Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, www.bordino.ru.
Обязательно. Будут ли телесъемки, будут ли показывать?
Аккредитовано несколько федеральных каналов и спутниковое телевидение, естественно, будут репортажи. Кроме того, в рамках подготовки юбилейных изданий будут использовать эту возможность, чтобы типажи, лучшие типажи реконструкции представить уже в полиграфическом исполнении.
Нет, надо снимать, конечно, и так подробно, прямо за витки брали, когда в июле была у нас реконструкция Грюнвальда была, показывали реконструкцию Грюнвальда, это такое было.
Я могу сказать, что вот как раз организаторы Грюнвальда пример для подражания, как можно организовывать действенное красивое зрелище. При этом они показывают не только батальные сцены, но и быт, ярмарку, да, где различные как раз ремесла, и ты можешь купить, то есть ощущать себя человеком 15 века. И кроме того, что они, не получая из бюджета средства, смогли найти инвесторов и окупить затраты. Это вот то, что нужно. И опять же, за рубежом, в отличие от наших праздников, не так много полицейских задействовано, но все гораздо эффективнее.
Много добровольцев. Волонтеров, просто ту же самую Польшу я видел, можно говорить, сколько участвуют и скауты, и харцеры участвуют в этом, и добровольцы.
150 тысяч зрителей посетили, учитывая, что 3 дня у них праздник. Я думаю, что к юбилею у нас тоже мы будем и в субботу, и в воскресенье делать мероприятия, и будет сражение на различных участках поля.
Да. А с бытом вокруг это замечательно, да. Была идея поехать туда как раз на польскую ярмарку. Я бронхитом заболел, за медвежьим салом, как Мацка из Богданца лечился тогда.
Да,
свои,
легкие. В этом плане наши братья-славяне
молодцы,
достойны.
В Париж мы, конечно, все поедем, но надо дожить до 2014 года.
Это безусловно.
Валера. А сейчас просто еще о гвардии. Мы не очень хорошо себе представляем. Я не люблю эти фразы, мы там не знаем, мы не очень хорошо. Просто из тех сведений, которые мы получаем, и школьных, или чуть-чуть более углубленных, мы не всегда себе хорошо представляем, как участвовала вообще гвардия в этой войне, и как гвардия русская участвовала в Бородине.
Накануне войны был сформирован гвардейский корпус, куда вошли все гвардейские части, то есть это гвардейская пехота, кавалерия и те полки, которые давно имели размещение как столичный гарнизон и фактически не имея тех привилегий, но, так сказать, по своему составу, по качеству боевому и офицерскому составу были достойны входить. В итоге у нас была гвардейская пехотная дивизия, куда входили преображенцы, семеновцы, измайловцы, и плюс еще появившиеся новые полки, это литовский полк, это гвардейские егеря, финлянцы. То есть при тенденции к увеличению гвардейских отборных частей, которые положил Павел, достойное развитие получило при его сыне Александре. Так что все рода войск присутствовали, включая даже, по примеру, наполеоновских гвардейских моряков, у нас был гвардейский экипаж с артиллерийской командой. Естественно, кавалерия, цвет кавалерии лучших кавалеристов, тяжелой кавалерии кирасир, это конная гвардия, кавалергарды, лейб-гусары, лейб-уланы, лейб-казаки. И очень с высоким возрастным, высоким образовательным уровнем самая элита вот из образованных, это была артиллерия гвардейская, потому что они очень были подготовлены и многократно на каждый чин, чтобы получить право на повышение в чине, их экзаменовали постоянно, у них много было. И, естественно, приобрели опыт, начиная с 5-го года, печальный. А затем развивались, и наша артиллерия переняла лучшее, да и по организации не уступала, и по ее боевой подготовке французской.
Артиллерия, здесь надо, как всегда, надо помянуть добрым словом
Аракчеева. Аракчеева здесь, его вклад бесспорно, но его команда, которая много сделала, и можно назвать, сколь была живая полемика. После каждой кампании офицеры гвардейской в артиллерийском журнале обменивали своим опытом и предложения для усовершенствования. Роль конной артиллерии здесь очень выросла. И могу сказать, вот в числе известных имен, но особенно это прославился будущий партизан, это Александр Сеславин. Многие забывали, что он начинал свою службу в конной артиллерии. И все они выпускники именно артиллерийского лучшего из военно-учебных заведений, второго кадетского корпуса, который был изначально артиллерийским инженером, шляхетский корпус. Кроме того, могу сказать, что особенности комплектования гвардии. Гвардию выбирали лучших из уже существующих армейских полков. Были такие глухое недовольство полковых командиров армейских, потому что это были не новобранцы, а уже старослужащие, сложившиеся. И из гренадерских полков отбирали вот гвардейские полки, либо из армейских егерских полков гвардейские егеря и финлянцы. Ну, а финлянцы, наверное, надо напомнить, что в 1906 году, перед началом войны второй кампании с Наполеоном, из государственных крестьян, многие из них были по происхождению финны, делают финский батальон, который потом разворачивают в финляндский полк. Все эти полки выступили в поход к западным границам в марте, в начале марта. Каждый день выступали полки, которых провожал сам император. В высочайшем приказе он напутствовал их и желал им, то есть, чтобы они были достойны потомков гвардии Петра и увенчали новой славой. Трогательные письма на походе они пишут. И вот они на протяжении вот весеннего месяца, попадая в Распутицу, движутся к Литве, и под Вильнюсом они разворачиваются. Затем идет после объявления войны. Там маневрируют, живут на квартирах. И могу сказать, что вот именно о быте, повседневной жизни и настроении гвардейского офицерства очень много интересных дневников уцелело и писем. Это позволяет увидеть настроение. Когда они все ощущали себя сынами Отечества, для них это было то, что он может вложить свою лепту в защиту.
А уже было понятно, что будет война?
Война была неизбежна и неминуема. То есть выходили настроения так, что, тем более, что существовали планы до этого, войти в пределы Польши, надеясь на поддержку пророссийских магнатов. Но это не получилось. А тут, узнав, что есть уже союз Пруссии и Австрии против нас, мы...
То есть войти в пределы той части Польши.
То есть начать войну на чужой территории.
Но уже на той да. части разделенной Польши.
И об этом уже...
Потому что Вильна это ведь тоже Польша.
Вильна это вновь присоединенные
провинции. То есть,
по разделу. По разделу.
Да, то есть когда мы говорим Польша, имеется в виду...
Польша уже то, что стало герцогством Варшавским. Вот, созданное Наполеоном. И это вот тот плацдарм, с которого и все разворачивалось. И отступая, ропща, что, так сказать, мы долго отступали, ну, это уже Лермонтов, естественно. Кстати, Лермонтову рассказ его дядя, который был участник, и гвардейский артиллерист, и участник Бородинского сражения. То есть, вот он юношей впитал рассказы ветерана и гвардейского офицера.
То есть, это не просто романтическая
Безусловно,
картина.
Безусловно. Но очень, если вот анализировать, это очень точный, ну, скажем, в сжатом виде подробный рассказ о том, как все происходило. А в итоге, после отступления мы пришли 22 августа по старому стилю на поля Бородина, потому что несколько позиций мы отбирали, потом приехал Кутузов, и, как злые языки говорят, не желая, чтобы сражаться на той позиции, которую выбрал для него предшественник Барклай де Толли, но в действительности, учитывая, что еще не подошли резервы, их привел Милорадович.
Да нет, люди очень любят мерить по себе, и если образуется интрига, они считают, что интрига – это самое главное в жизни.
Хотя, естественно, интриги в главной квартире существовали.
Ну, естественно, существовали, и Михаил Ларионович был далеко не так прост, недаром он один из величайших дипломатов.
Искуснейший царедворец. А в итоге разворачивается, подготавливается к генеральному сражению. Гвардейский корпус в резерве первоначально находится. А он не участвует в событиях, связанных с 24-м и кроме. А 24-го, когда арьергард, отступая, входит в линию, уже боевую линию наших войск, в перестрелке начинают учитывать, что... И опять осуждает и справедливо Барклай, почему-то отборный гвардейский полк был, занимал, скажем так, Тет-де-Понт, это переправа у села Бородина, и был выдвинут на аванпосты, хотя можно было бы армейский. Это привело к тому, что были большие потери, то есть атаковали. Хотя вот есть легенды, что винные пары не позволили командиру батальона вовремя скомандовать, и буквально в Нижнем Беле егеря отступали, отстреливались. Но в действительности, правда, ну, как всегда, в середине, они смогли, учитывая, что был туман и рано утром, ну, так сказать, есть элемент оплошности, но они достойно сражались, потеряли треть личного состава офицерского, но потом в контратаку перешли, и поддержка уже армейских егерей позволила отразить здесь наступление неприятеля, и оно фактически вот этот пролог к сражению, хотя... Одновременно и началась атака на Семеновские флеши, а гвардию из резерва выдвигают именно на те уязвимые участки. И вот часть гвардии, скажем так, новые полки и не гвардейская, не Петровская бригада, они еще остаются в резерве, сначала отправляются измайловцы и литовский полк, новый полк. Это бригада, которую возглавляет Матвей Евграфьевич Храповицкий. Он будет ранен, они доблестно сражаются. До сих пор споры идут, где же они находились, потому что то, что место, где на панораме, выяснилось, что французские кирасиры там даже не переходили. И не атаковали эти каре, то есть их местоположение было в другом месте. Но они достойно отбивали атаки, и более того, ощущали себя... Для них это была передышка кавалерийские атаки, потому что до этого их ожесточенно поливали свинцом и ядра артиллерии, выдвинутая Наполеоном. Затем их усиливают финляндские стрелки, финлянцы, а преображенцы и семеновцы стоят в резерве. Но до них долетают ядра, они маневрируют, выдвигаются и несут потери, но так и не войдя в сферу огня. Затем, когда...
То есть они были почти симметричные старой гвардии в этом случае?
Вот, в итоге да, да, да. Причем это действительно в каждой полку есть государева рот, куда самые великаны набирались. Ну, вот в качестве примера, если Николай Павлович более 2 метров был...
2.01 он был, по-моему.
Да, вот он, когда государева рота выстраивалась, преображенцев, он был 10-м с фланга. Право.
Хорошо.
Так что можно говорить о этих молодцах, тем более еще когда они в киверах и высокие султаны, то есть это уже ну, по 3 метра. То есть мало чем уступали великанам старой гвардии, осененных медвежьими шапками. А, будучи в резерве, неся потери, здесь трогательное и в то же время драматичное событие. Будучи в резерве, стоят батальоны развернуто. А вне сферы еще огня, и офицеры между собой собираются, покидают свое место и беседуют друг с другом молодыми. И вот одно ядро поражает Шапошникова, обер-офицера, и субалтерна молодого Алинина. Это сын президента академии Алинина. А до этого их было 2 брата. Вообще мы должны обратить внимание, что я уже однажды говорил об этом, сколь многочисленно было потомство у дворян. И в полку служили 3-4, бывало так, брата. Вот старший брат в это время был наряжен в адъютанты и был на коне. И накануне сражения кто-то принес весть, что младшему брату, который вот через спустя 1/4 часа будет поражен ядром, их пробивает одно ядро, 2 беседующих. И вот они были погребены после сражения под Можайском. Сейчас это могилы, их перенесены на Бородинское поле.
Вообще много памятников. Гвардейские, где памятники?
Гвардейские памятники начинаются, вот когда мы на левом фланге. Первым, что нас встречает, это из красного мрамора с гордым орлом памятник в форме куба, поставленный как в форме, как каре. Поставленный литовскому полку, учитывая, что в 17-м году, в 1617-м, когда в Варшаве ряд русских частей, русско-гвардейских полков разделили, и то, что называлось литовским, остался в Варшаве, а на его части этого полка развернули полк, который назывался Лейб-гвардии Московский. Так вот, потомки в 1912 году, офицеры и солдаты, собирая деньги, возвели вот 2 памятника. Один одному полку, но от московского полка Лейб-гвардии.
Тот самый московский, который потом...
Который отличился на Сенатской площади. Причем можно обратить внимание, говоря о восстании декабристов, что вовлечены в орбиту восстания именно молодая гвардия, которая появляется в 13 году, вновь сформированные полки, которые не столь еще верноподданы, и где офицерство... Вот эта независимость, дух перемен, конечно, не было бы заграничных походов, не было бы тех событий, которые потом последовали.
Но это еще качественно другое, здесь с марксистами можно согласиться, что это качественно другое явление по сравнению с тем, в чем участвовали, собственно, петровские полки на протяжении всего 18 века.
Безусловно.
Здесь какая-то другая история.
А петровские полки были универсальны, и еще по старому укладу Московской Руси, когда ты, служивое сословие, ты можешь быть и воеводой, и военачальником, и можешь быть дипломатом. То есть ты универсальный. Петр эту идею продолжал. И они их так подготавливали. Это лучшие, образованные, наиболее... Учитывая, что гвардия это... Все... Он сам избирал свои полки, Петр, и тоже делали последующие императоры. То есть он наблюдал их, сам выдвигал, делал порученцами, и затем, если человек имеет те качества, которые нужны для государственного мужа, они, естественно, выходили на авансцену. При Александре то же самое. Естественно, он самый свой его любимый полк, которым, будучи еще великим князем, это Семеновский, и он любил носить Семеновский из-за того, что голубоглаз и голубой воротник оттенял прелесть его. глаз, но в то же время, естественно, он шеф и Преображенского полка, Константин Цесаревич, Константин Павлович, младший брат, всецело командует, он инспектор кавалерии, он набирает из полков свой любимый конный гвардейский. И если вспоминать, как юнкера или пажи поступай, их обстригают под кружок, ну, под горшок. То есть вот это те локоны, то, что они ожидали. Поначалу они проходят службы рядовыми. Если вот так рассказывать, каждый дворянин, это с времен Петла было заведено, он 3 года служит за рядового. У него есть некие отличия в питании, может быть, другого качества мундир, но он постигает азы. Это то, что заводил Петр, но некое изменение. Потом там 3 месяца, то есть есть послабление. Но важно, что это наиболее образованный уровень, если изучать вот их формулярные списки. Каждый офицер, особенно это касается Петровской бригады, Преображенцы и Семеновцы Измайловцы, это как минимум 2 языка, французский и немецкий, некоторые еще знают итальянский. Это, естественно, география, геометрия. Лучше всех, если сравнить с ними, это выпускники пажеского корпуса. Но и более образованные – это те, кто кончал кадетский корпус.
Александр, как всегда, посередине самого интересного приходится завершать передачу. У нас в серии «Повседневная жизнь» не выходила гвардия?
В гвардии не выходила, была только книга Ивченко, где рассказывалось вообще о офицерах, но, естественно, чем больше осталось свидетельств. Но о жизни гвардейского офицера времен Павла и Александра это еще не написано.
Вот эта книжка обязательно должна быть, и обязательно надо. Я думаю, что молодая гвардия с радостью издаст такую книгу. А сейчас, пока мы ждем золотой век русской гвардии.
30-й он уже появится с таможней и будет
ждем,
уже доступен.
А потом будет Бородинское действо, как всегда, реконструкция. И это будет 5 уже сентября.
Но я добавлю, что это издательство, издательский дом издал эту книгу, двухтомник издательства «Ключ-М». И мог быть реализован этот проект благодаря содействию Сохран культуры и «Справедливой России».
Замечательно. Будем читать и будем смотреть и дома держать такую книгу.
Спасибо.
Спасибо большое, Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Подробности смотрите и на нашем сайте, и на сайте Бородинского музея. Обязательно это делайте. Всего вам доброго. Программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.